Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
Большой юбилей отмечаем мы в этом году, 800-летие Александра Невского, полководца, героя, воина, философа, святого. 8 веков жива память о герое. Мало кто из правителей заслужил такой любви и такого почитания.
Да, совершенно верно. Я с вами абсолютно согласен. Понятно, что можно вынести за скобки любого исторического деятеля, изучают дети в школе, о нем учат на предмете истории в университетах, но, наверное, не о всяком помнят. А великий князь Александр Невский, в силу как раз-таки перечисленных вами не только регалий и достоинств, но и, вот так скажем, некоторых ипостасей, что действительно в одном лице не только правитель, не только талантливый дипломат, полководец, но и святой православный, христианский. Действительно, это отдельная история. Когда мы говорим об Александре Невском, прежде всего я бы хотел бы напомнить о том, что его мы именуем именем России. В 2008 году было телевизионное шоу, достаточно крупное, просматриваемое по рейтингу, где в результате длительного и масштабнейшего голосования нашими согражданами было выбрано имя России. Тогда за эту великую честь боролось немало очень известных людей, и космонавтов, и ученых, и правителей, и всех-всех, и Ленина, и Сталина, и Столыпина, обошло имя благоверного князя Александра Невского, которым защищал имя тогда его, тогда еще митрополит Смоленский, Калининградский, а ныне патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И, наверное, это очень значимо, хотя, к сожалению, сейчас об этом уже забыли, но это очень значимо, что для русского человека это не просто один из известных героев, не просто значимый святой, а это действительно имя, которое ассоциируется с нашей родиной, с нашей страной. Многие удивляются и говорят, ну, что такого? Князь все в то непростое время каким-то образом проявили себя на полях битвы, сражаясь с теми или иными врагами, защищая таким или иным образом свое отечество. Многие из них в то время были верующими людьми. Почему же именно мы канонизируем, почему же именно мы славим и хвалим его как святого человека? Я бы предложил, конечно, рассуждающим так обратиться к тексту «Жития» святого благоверного князя, которая возникла, ну, практически, можно сказать, сразу после его кончины, потому что память вот достаточно быстро пошла в народ о нем, именно как о святом. Все начиналось с самого детства, потому что княжить-то начал Александр с отрочества. С 8 лет он был оставлен уже своим отцом со старшим братом, а вскоре старший брат скончался. И лет уже с 15 все решения принимал абсолютно самостоятельно Александр. Это очень большой стресс, я бы сказал бы. И нам неизвестно, каково вот в этой шкуре политика, в этой непростой ноше человека, который отвечает не только за себя, но и не просто за весь народ, а за всю землю. Вот, и с учетом еще тех реалий исторических, когда Новгород, это сейчас мы улыбаемся, говорим, ну, Новгород, это там Золотое кольцо, там памятники, наши исторические памятники архитектуры, храмы, а в то время это один из крупнейших, богатых и очень своевольных городов, который мог себе позволить диктовать условия. То есть не князю подчиняться, а выбирать себе князя и требовать или не требовать что-то от него. И мы помним, начиная от отца Александра Невского, князя Ярослава, и вот продолжая самим князем Александром, сколько раз новгородцы, несмотря на победы, несмотря на то, что Александр защищал их от реальной беды, выручал в самой тяжелой критической ситуации, все равно умудрялись с ним ссориться, прогонять его, потом в случае нужды просить его обратно. Вот, и каждый раз здесь даже в политическом устройстве, даже в моменте административной власти Александр проявлял свою христианскую суть. То есть он не вспоминал обид, не доказывал никому, что вот он здесь главный как-то словами или обидами, не сильно-то мстил, вот, а делал это своими делами. Когда мы говорим о детстве, надо понимать то, что в то время действительно, если вера христианская была распространена на Руси, то она была не ради моды или ради приличия, как вот сейчас принято, к сожалению, детей крестить ради традиции, чтобы вот крестик висел, чтобы можно было в записочке написать. И действительно, коли семья была верующей, значит, и дети воспитывались в вере. Поэтому Александр, будучи смышленым отроком, тоже достаточно рано познакомился с текстами Священного Писания, с Псалтирью. Очень ее любил, многие примеры переводил, естественно, на себя. Там ведь Псалтирь написал тоже правитель, царь Давид, который не через одну неурядицу в своей жизни прошел, а совсем скоро вот маленький ребенок, воспитанный в христианской вере, очень неравнодушно подошел к этой теме и стал реализовывать ее в своей жизни. Помимо того, что он, конечно, обладал талантами и к военному служению, помимо того, что он вынужден был оперативно становиться способным и опытным руководителем своего народа, он еще к тому же сохранял вот те нормы, правила, не только приличия, но и поведения, которые, в принципе, должен блюсти каждый христианин, все те, которые прописаны в Евангелии. Мать его еще при жизни прозвали святой, потому что она своим примером показывала, как нужно себя вести. Ну и, конечно, не мог не брать пример и с князя Ярослава, со своего отца Александр, который очень талантливо руководил новгородцами, и затем он был великим князем киевским и всея Руси. Вот, и проводил такую политику, что действительно, ну, руководитель отстаивает свои границы, где-то он может чуть больше, чем жители, как любой, в принципе, глава, будь то семьи, общества какого-то, чуть лучше, иначе видят ситуацию, нести ответственность за свои поступки. Все это потом, как мы видим, Александр реализовал. И вот когда мы сталкиваемся, конечно, с описанием всех тех дел, я сейчас даже не говорю про битвы, о которых мы сейчас, я думаю, безусловно, скажем, а в целом о политике, которую вел Александр, то мы сейчас встречаем, к сожалению, и даже в этот юбилейный год все больше и больше каких-то немного иных трактовок, обвинений в самых страшных вещах, начиная там от предательства. Да. То есть многие ставят в вину великому князю Александру именно то, за что мы его славим, хвалим и величаем. Причем не только как святого, как христиане, но и как граждане, за что мы ценим его как историческую личность. То есть мы прекрасно с вами знаем, что почему-то Александр Невский, он выбрал путь противления западному миру, но согласился с властью татаро-монгольского ига, что, конечно, я думаю, не только у современных ученых, но и у простых людей того времени, конечно, вызывает шок. Ведь самое простое, самое логичное, что сделать это нужно обязательно с кем-нибудь бы объединиться, чтобы победить врага, который мешает жить сейчас. Но здесь есть один очень маленький, но очень важный секрет. Дело в том, что западным врагам и врагам, которые пришли к нам с Азии, были нужны совершенно разные вещи. Если татарам нужны были кошельки наших предков, то западным врагам нужны были наши души. И вот именно поэтому, опять же, проявление святости принципиальной политикой Александра не скорее как вот новым чем-то, а скорее в знак противления тем веяниям идеологическим, которые насаждались в то время среди братьев его и других князей, возникла вот эта политика именно как раз-таки объединения, что мы очень отмечаем, с сильнейшим врагом того времени, с сильнейшим соперником и противником, который к тому же был самым веротерпимым. Потому что, конечно, нам были очень рады помочь и шведы, и литовцы, и прочие, но они обязательно требовали подчинения своей религии. И, конечно, нет, наверное, ни одного ребенка, кто уже дошел в школе до этого момента, ни одного человека нашей земли, кто не знает, что папа римский Иннокентий сам писал великому князю Александру, присылал к нему своих легатов с тем, чтобы Александр принял его предложение о помощи и, конечно же, принял католическую веру. Но с его учения мы не приемлем. Таковой был известный легендарный ответ благоверного князя Александра. И поэтому какие-то вещи, которые, безусловно, возмущали людей того времени, ведь Орде нужны были не только кошельки в прямом смысле, но и еда, и, естественно, военная сила, мощь Руси. Именно с подачи татаро-монгольского ига князья Руси стали проводить переписи населения вовсе не для того, чтобы там какую-то статистику навести, а для того, чтобы упорядочить выплату налогов и для того, чтобы Орда понимала военную мощь русов. Естественно, это вызывало всяческое негодование у людей, и даже сам личный пример князя Александра, который приезжал и убеждал, он не помогал. Естественно, люди не понимали, что происходит, потому что, увы, не владели вот этой вот перспективой исторической и смотрели только здесь и сейчас. И очень удивительно, что вот в 21 веке, сейчас, как вы сказали, уже спустя столько веков, люди продолжают находить в этом обвинение, убеждая нас, что героем и лидером мнений нации мы сами искусственно сделали князя, а надо было бы как раз-таки пойти по-другому, надо было объединиться с Западом, разгромить татаро-монгольское иго, и тогда бы мы все жили замечательно вот в том самом западном мире, на который мы сейчас как бы все ориентируемся. Но при этом, видя прекрасное разложение ныне западного мира, понимая, что все ужасы, которые мы видим, идут сейчас именно оттуда, я говорю о деградации личности, о различных развратностях, о странных законах, которые якобы за свободу и за легализацию того всего, чего можно. Вот. Поэтому очень спорный аргумент, что князь Александр такое плохое лицо. Но когда не получается убедить в главном, пытаются ущемить в чем-то мелком и найти какие-то исторические отсылки к тому, что, возможно, там карательный поход против брата Александра Невского, он был поддержан Александром, или вот он потому, что там в Орду ездил, он наверняка что-нибудь там наплел, наговорил. Ну, естественно, все вот эти вот домыслы, которые мы можем встретить там на различных страницах интернета, они современными историками не подтверждаются. И прежде, если кто-то там хочет действительно покопаться в этой исторической правде, я бы советовал сначала изучить все-таки научную документальную литературу. Вот. Ну, а для нас, как для людей верующих, конечно, самым таким доверительным источником является житие. Мы не будем там спорить и ковыряться, там действительно там, тот или иной исторический персонаж говорил эти слова или был в это время. Нам важен сам образ князя, который мы видим, ну, действительно поражает. Потому что молодой человек, воспитанный достаточно традиционно, да, и попавший так рано на княжеский престол, не возгордился, не стал участвовать в каких-то войнах. Да, безусловно, там между братьями там была, ну, некоторая конкуренция за престол киевский и всероссийский тогда всея Руси. Конечно, там разночтения в политической принадлежности, они имели место быть. Конечно, по-своему, как правитель, как полководец должен и мог отстаивать Александр Невский свою позицию. Поэтому, безусловно, и не получится жить так, чтобы все тебя любили, все тебя уважали, все тебя принимали. Всегда найдутся люди, которые с тобой будут другого мнения и будут считать там тебя за что-то отрицательным лицом. Но вот в то же время удивительно, как смог сохраниться образ действительно вот таком во всем положительного человека. То есть и талантливый дипломат, и действительно полководец, который ни разу в своей жизни не получил ни одного поражения, даже в самых невыгодных военных условиях.
И в каком возрасте он пребывал?
Молодой, безусловно. Поэтому мне кажется, что вот сегодняшний, в этом году юбилей, да, с 800 лет со дня рождения великого благоверного князя, он очень своевременен и очень важен. Лишний раз вспомнить, ведь это не только церковный, это церковно-государственный праздник. В нашей стране тоже очень чтят память Александра Невского, может быть, не прежде всего как святого, но прежде всего как руководителя и полководца. Существуют государственные награды его имени, вот, проводятся различные мероприятия, посвященные ему. И вот эта память, она очень важна, потому что наши дети, наша молодежь должна понимать и обращаться лицом к истории, чтобы отвечать своевременно и правильно на современные вызовы.
Пожалуй, всем известны слова святого благоверного князя Александра Невского: «Не в силе Бога в правде», когда он обращался к своим воинам перед решающим сражением, перед противником, который в несколько раз превышал его. Что значат эти слова?
Совершенно верно вы сказали. Противник превышал. И этого, естественно, не могли не понимать. Когда шведы шли на Русь, они выступали настолько с таким огромным самомнением, настолько самолюбиво, что даже мысль у них не могла закрасться, что там где-то кто-то вот может оказать какое-то сопротивление. Вот согласно житию, например, вот герцог, который там был во главе этого войска, он отправил письмо князю Александру с цитатой, вот, что «я уже на твоей земле». Я уже ее краду, уже похищаю, уже владею твоими людьми. Если можешь защищаться, защищайся. И, конечно, вот от такой горделивой спеси ни следа не осталось после битвы, которая, ну, тоже была неожиданной для них, потому что они прекрасно понимали численность свою, они прекрасно осознавали, что Новгороду не смог вовремя прийти Киев на помощь и другие города, что у Александра даже толком нет времени собирать огромное количество людей военных и проводить какие-то учения или сборы. Вот. И вот эта фраза князя Александра, она прежде всего отвечает, здесь надо, опять же, нырнуть, погрузиться в житие, чтобы понимать, от чего она произошла. Я не склонен идеализировать и прям вот делать действительно 100% святым человеком, мы все люди, и поэтому вполне возможно, что сам Александр тоже очень волновался и, возможно, был в некотором раздрае, не знал, как поступить. Но почему в нем такая уверенность? Потому что утром к нему прибежали его помощники, вот верно, там Пелгуси и прочие, которые сообщили, что было видение, что они стояли на страже и видели ладью, которая проплывала, на которой первые российские мученики, князья Борис и Глеб, между собой разговаривали, пойдем на помощь нашему сроднику Александру, пойдем. И, естественно, если такая помощь от святых людей, то уже сами люди, прибежав говорить об этом князю, уже были совершенно в другой атмосфере. Они говорили, если у нас такие помощники, то нам кто может быть страшен? Хоть там 10 тысяч этих шведов. И каким-то образом вот, мы видим, что религия, она очень воздействует на дух, мы это понимаем. И поэтому даже в годы нашей Великой Отечественной войны, хотя и принято, согласно литературе, считать, что умирали за Родину и за Сталина, на самом-то деле, конечно, когда бежали в бой, все кричали совершенно разные слова, большинство из которых вовсе не поминало там главнокомандующего войска. Так вот, мы видим, что Александр пытается этот дух передать и всему своему войску, и он должен что-то такое сказать, что действительно может, ну, вдохновить. Можно, конечно, говорить множество красивых слов, но все войско прекрасно понимает, что их очень мало по сравнению с противником, и это фактически верная смерть. И вот эти вот такие удивительные, настойчивые слова, которые на 100% абсолютно правдивы, что Бог, он действительно не в силе, Бог, он в правде. Вот Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Это когда мы говорим о том, что человек может надеяться на себя, на свои силы, не надейтесь на князя, на сына человеческое, говорит псалтирь, в них же не есть спасение. Вот это именно про это. То есть надеяться можно, конечно, на свой военный опыт, на свой твердый клинок, но это не значит, что действительно там под тобой не провалится лед. Потому что во всем нет случайности. Для христиан нет случайности, случай – это псевдоним, который избрал себе Господь Бог. И, наверное, вот самые те слова, которые ожидали услышать про Бога, про веру, люди и услышали, что не переживайте, с нами Бог, а значит, все будет хорошо. Да, и вот житие оставляет, понятно, там это за скобками исторического повествования, но житие говорит о том, что с нашей стороны там около 20 человек было погибших, а шведы вынуждены были бросать людей, только самых-самых знатных забрали с собой на корабль мертвых, остальные похоронили в общей могиле. И то, как выяснилось на другом берегу, оказалось много-много мертвых людей, куда нога русского человека не ступала. То есть вот такой определенный смысл божественной помощи, когда войско ангельское вместе с князем Александром и его помощниками бьется, это вот такой образ действительно божественной помощи тем, кто прав. Не тем, кто сильнее, не тем, кто, опять же, кто на кого нападает, вот эта история, да, то есть вот это ощущение того, что они не вторгаются в чьи-то пределы для того, чтобы нажиться, а защищают свою родную землю, своих родных женщин и детей от чужеродных людей, которые не несут ничего доброго, оно, конечно, здесь абсолютно уместно, и именно так это и воспринимается.
Батюшка, а как начиналось церковное почитание?
Это очень
с какими
интересно.
Чудесами связано?
Да, конечно. Дело в том, что не могу, опять же, не вернуться к житию. Мне кажется, это очень важно, что почитание началось практически сразу после смерти. Смерть, можно было бы сказать, опять внезапно застала князя. Он пробыл у хана Берке в столице Орды почти год и заболел уже там. И обратно возвращаясь домой, сильно занедуговал и скончался в дороге, в пути. И вот когда его уже отпевали перед погребением, есть традиция, когда священник, ну в данном случае отпевал митрополит, вкладывает в руку усопшего человека разрешительную молитву. Ну как бы вот такой сверток в нашем человеческом понимании, такой билет в Царство Небесное, что вот человек идет с бумажечкой. Вот. И, конечно, рука человека мертвого, она закостеневшая. Иногда, и это знают священники, приходится некоторые усилия принимать, чтобы вставить в ладошку. Но здесь случилось чудо, о котором единогласно повествуют все виды жития, что как будто живой Александр протянул руку и принял к себе это письмо. Вот, вот это удивительная вещь, тем более, что действительно вот кончину свою, предчувствуя, встретил все-таки святой благоверный князь уже монахом, что тоже очень удивительно, и лишний вот плюс, говорит о святости, потому что человек, который всегда был в мире, в центре внимания, который был облечен властью, обычно не приспособлен к иноческому житию, ведь иночество, оно отсюда, и другое слово, иной, принципиально иной, то есть молчаливый, какой-то там спокойный, там более прохладный человек, то есть у него все эмоции не здесь, а вот там, внутри, с Богом, а тут мы видим, что вот настолько сильно горячая вера, то есть для чего, кто, его кто-то заставлял принять монашество, или он чего-то убегал, нет, это сознательный путь, когда человек уже понял, что он не сможет больше нести земной крест с теми послушаниями, которые на него возложили, жил Господь за время его активной молодой жизни, он вот притворяет это в другую, в духовную сторону. И в иночестве был пострижен с именем Алексий, и, к слову-то, между прочим, вот согласно церковным правилам, первые службы, первые иконы, они все писались ему как преподобному. Потому что у нас люди, представившиеся монашествующими, а затем, если происходят чудеса, и они канонизируются в лике преподобных. То есть его люди знали как преподобного Алексия. Безусловно, все знали, что это был тот самый великий князь Александр, но чтили его как преподобного Алексия. И, естественно, и его мощам было уделено очень значимое, важное внимание. И вот уже через 3 века, что достаточно немного, уже через 3 века его почитание становится официально признанным. Его...
Это уже при Петре Великом
началось? Нет, это чуть-чуть раньше. Это начало 16 века, где официально он входит в списки святых Русской Церкви, где ему пишут отдельную службу, где, вот, так скажем, согласовывается его официальная версия жития, и начинают строиться храмы. Но вот при Петре Великом, при Петре Первом начинается новый этап истории, который вот на самом деле он ближе к нам, потому что он открывает по-другому почитание благоверного князя, желая осветить новую столицу, святой град Петра, желая осветить новую Александра Невскую, новую лавру, да, вот мы сейчас про Александра Невскую говорим, желая осветить, так скажем, очередную победу, я говорю о победе в Северной войне, он принимает решение, я говорю про императора Петра, что надо мощи святого благоверного князя перенести в Стольный град. И действительно, это удивительное такое было торжественнейшее событие, то есть мощи князя несли на руках до реки, потом по реке на самой огромной красивой ладье, очень торжественно с нарядными парусами по реке плыли мощи до града Питера, но при этом вот именно примерно в том месте, где случилась Невская битва, в устье реки Ижоры, вот где-то там торжественно было встречены мощи, перенесены. В этот же день был освящен там верхний храм в честь благоверного князя Александра Невского. И вот перед всеми этими событиями постановлением Святейшего Синода Русской Православной Церкви было утверждено. То есть сначала он, Святейший Синод, призвал писать иконы не в монашеском облачении, а именно в статусе благоверного князя. И вот мы очень часто видим изображение в горностаевой мантии, с мечом, такой действительно вот военно-правительствующий образ. И помечено, что в службе нужно произносить имя не Алексия, а Александра, и упоминания от преподобного меняются на святого благоверного князя. Таким образом, мы видим новый виток почитания. Была составлена служба, посвященная перенесению вот этих мощей, этому событию. И вот мы сейчас говорим как раз с вами в канун этого дня, 12 сентября. Это день как раз-таки по новому стилю перенесения мощей в град Санкт-Петербург. И вот эта служба, чем и интересна, если ее совершать действительно по августовской минее, там видно, что величание все не содержит в себе упоминания преподобного, И весь строй службы, все вот стихиры, они славят и хвалят как князя, как правителя, как полководца. А, например, дата следующей памяти, когда мы с вами поговорим, даст Бог, в декабре, ведь 6 декабря по новому стилю, представление Александра Невского, то есть день Успения, смерти, вот там уже в богослужении очень четко прослеживаются действительно удивительные линии памяти преподобного. Где-то он называется и Алексеем, где-то упоминается о его жизни, потому что все-таки он представился как монах. Но здесь определенная историческая правда есть, ведь действительно, даже зная о преподобном Алексее, каждый русский человек, почитая и молясь ему, подразумевал именно того, христианского, православного, доброго, своего, как говорили новгородцы, наш князь, именно князем, благоверным правителем Александра Невского. И вот то почитание, которое мы имеем сейчас, но оно действительно с годами, с веками стало таким крепким. И мы видим, что сейчас, наверное, нет ни одного города, ни одной епархии, где не было бы Александра Невского храма, хотя бы вот одного, может быть, при каком-то военном учреждении, потому что, например, Святейший Патриарх благословил считаться Александру Невскому покровителем сухопутных войск наших. Вот, может быть, где-то в какой-то форме воскресной школы или пришкольного лагеря, но это имя славное и всехвальное по-прежнему на устах у всех русских людей, не только в обычных школах, не только в воскресных школах, но и во многом, вот, когда мы говорим о каких-то исторических моментах, вещах, в музеях, выставках, так или иначе, наверное, ну, невозможно современному человеку не столкнуться с памятью благоверного князя, тем более в такие особо почитаемые важные даты.
Отец Александр, а близок ли Александр Невский нашим современникам, а не только вот людям, которые жили в Древней Руси?
А я уверен, что именно в этом и есть секрет почитания благоверного князя. Почему в честь него называют соборы, посвящают ему лагеря, воскресные школы, проводят мероприятия? Вы знаете, с какой стороны не подойти? То есть сейчас очень популярно военно-патриотическое воспитание молодежи, поэтому неудивительно, что будут организовываться и клубы, какие-то соревнования, посвященные памяти этого святого, потому что действительно, как полководец, ему не то, что нет равных, он просто свою нишу вот так вот занимает, что не хочется даже никого ставить рядом с нему в пример. Если мы говорим о дипломатии, это тоже очень значимо и важно. Уметь говорить с врагами, которые не готовы с тобой разговаривать. Вопрос о противлении таком стойком западной морали и западным традициям, тенденциям в современном мире, отстаивания своей, пусть не очень популярной позиции, мне кажется, для нашей сейчас геополитической ситуации, это тоже очень важно и остро. Ну и, конечно, актуальный вопрос личной святости, где бы и как бы ни проходило бы твое служение во главе. Опять же, он был хозяином, да, главой всего, но на войне он был первым. Он никогда не прятался за людьми, за ним бежали люди, за его мечом высоко поднятым ориентировалось пешее воинство. И это очень значимый пример, как оставаться христианином на том месте, где ты есть. Начальник ты или подчиненный, военный ты человек или мирской, политик или дипломат, или простой, не знаю, там, землепашец, или владелец какого-то участка земли. Вот в этом и весь секрет, что, наверное, из года в год, из века в век память об Александре, великом князе, прозванном Невском в честь одной из самых известных битв, абсолютно заслуженно прославленных в истории военной нашего государства и вообще, это лишнее свидетельство о том, что отношение к нему как к легенде, как к некоторому представителю лучшему из лучших, не может быть воспринято в другом ключе, как не через призму личности. Мне кажется, до сих пор, разговаривая о нем, проговаривая его жизненную историю и изучая, каждый человек вольно или невольно ну, где-то сравнивает себя или ставит себя на его место, а некоторые самые важные фразы, о которых мы сегодня говорили, постулаты великого благоверного князя, остаются актуальными, современными и полезными на этот день и этот час.
Спасибо вам большое, отец Александр, за то, что приняли участие в нашей программе.
Благодарю и вас.